Господь Иисус, мы благодарны Тебе за Дух Господень, который пребывает с каждым из нас лично. Иисус, мы благословлены присутствием Твоего Святого Духа. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые могущественно Духом Твоим уже пребывают в каждом из нас лично. Иисус, мы благословлены в этих способностях, в этих возможностях с Духом Твоим Святым. Спасибо Тебе. И мы просим Тебя, Дух Святой, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление или препятствие действию Твоей силе в нашей жизни. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, помоги нам. Дай направление мыслям и словам. Помоги каждому из нас правильно понять и принять все то, о чем ты хочешь научить сегодня. А мы верим и ожидаем, что мы будем научены тобой и наставлены тобой во имя Иисуса. Духом твоим помажь, Иисус. Помажь духом премудрости и откровения ум каждого молящегося, каждого слушающего. Помоги каждому слушающему правильно понять и принять все то, о чем мы будем говорить сегодня. Помоги услышать, помоги увидеть волю Твою во имя Иисуса. И мы принимаем с благодарением, что прямо сейчас Духом Твоим Ты будешь служить каждому из нас, сокрушать всякую твердыню тьмы. И душевно слепые прямо сейчас, да получают свое прозрение. Измученные прямо сейчас Духом Святым, да отпускаются на свободу. Дух Святой, спасибо Тебе за Твое служение. Дух Святой, спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты могущественно сокрушаешь всякие узы тьмы. И душевно слепые, да получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас, да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы провозглашаем на этом месте Божий юбилей. И да будет каждый слушающий свободен в своем духе, душе и теле. Да уходит всякая тьма во всякой форме ее проявления прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за могущественное действие Твоей силы на этом месте во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за огненное служение во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас жить во свете во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Господь, за могущественное действие Твоей силы прямо сейчас. Спасибо Тебе за Твое помазание. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь прямо сейчас каждому из нас слышать, видеть, понимать и принимать несравненно больше. Несравненно больше. Мы принимаем это во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за Твое помазание. А я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим. И приказываю оставить умы слушающих во имя Иисуса. Дух Святой, спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь каждому слушающему не остаться прежним. И мы принимаем. Мы принимаем с благодарением могущественное действие Твоей силы. С верой, что там, где Дух Господень, там свобода, там сила. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы и за то благословение, которое могущественно прямо сейчас действует, помогая каждому из нас принимать и понимать несравненно больше. И мы верим и ожидаем, что мы не останемся прежним. Иисус, я прошу, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию. Я принимаю помазание для этого урока и для этого служения. Спасибо Тебе во имя Иисуса. Спасибо Тебе за это благословенное время во имя Иисуса. А я благословляю каждого слушающего и призываю на их ум защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за действие Твоего Духа и силы. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Итак, сегодня у нас с вами по счету вторая встреча. Мы посвящаем этот материал изучению тому, кто мы во Христе Иисусе. Но прежде чем исследовать тему, связанную с господством, мы с вами заглянули в книгу «Бытие». Писание называет Иисуса «последний Адам». И Писание говорит о нам, что мы во Христе. То есть мы можем сказать так, мы в последнем Адаме. Возникает вопрос, почему в Библии представлена такая аналогия? Последний Адам. Потому что есть то, что последний или первый Адам утратил, и то, что последним было возвращено. Есть то, что в первом Адаме человечество потеряло, и есть то, что в последнем было возвращено. И господство, это то, о чем мы будем говорить, оно как раз с этим и связано. И на одной из встреч, на первой встрече, мы с вами обозначили для себя некоторые тезисы или ту мудрость, которая помогает нам дальше двигаться. Я прочитаю эти тезисы. Первый тезис, что Бог сотворил не просто человека по образу своему и подобию, а Он сотворил господствующий дух. Господствующий дух. Или Он сотворил дух для господства в естественном физическом мире. Дух Господень, дух, в духе человека, делал его господином на земле. Именно по этой причине Бог сказал человеку «владычествуйте». Это были слова Бога, которые сделали человека способным быть тем, что Бог ему сказал делать. Итак, мы с вами сделали такое заключение, что человек был сотворен Богом господствовать или владычествовать. То есть давайте обозначим для себя тоже такие простые истины, потому что нужно вывести кое-что в свет. Допустим, Бог сотворил корову с какой целью? Чтобы оно давало молоко. Хорошо. Бог сотворил, допустим, там лошадь с какой целью? Чтобы она помогала человеку в определенном труде. То есть каждое животное, оно сотворено с какой-то целью. И цель этого животного в целом и определяет ту славу, в которой оно может быть востребовано. Потому что слава любого животного – это то, для чего оно сотворено. Когда оно полностью действует в том, для чего оно в славе. Возникает вопрос, в чем слава человека? Писание говорит, что Бог увенчал человека славою, когда поставил его владычествовать над всеми делами рук своих. То есть в чем слава человека, изначально сотворенного Богом? Владычествовать, господствовать. Мы сейчас не говорим о владычестве или господстве человека над человеком. Мы говорим о владычестве и господстве с целью творения воли Божьей. На сегодняшний день основная причина, почему воля Божия не реализуется в той полноте, в которой должна, это потому что те, кто сотворены по образу Божию, подобию Божьему, они не занимают позицию господства. Гораздо проще занимать позицию членства в церкви. Гораздо проще просто приходить и уходить. Но когда вы выполняете просто такую задачу, приходите, уходите, присутствуете, отсутствуете, то при этом вы все равно не выполняете изначально определенную миссию. Человек полноценный лишь тогда, когда он становится тем, кто он есть. Полноценность человека, мы тоже говорили об этом, определяется тем, что он выполняет то, для чего он сотворен. А человек сотворен владычествовать. И Писание говорит, что по причине того, что человек не делает это, все творение стенает. Все творение стенает. Во многом то, что происходит на земле, приходит по одной простой причине. Рожденные свыше не господствуют. Я думаю, что со временем вам все яснее и яснее будет это становиться. Конечно, было бы хорошо, если бы вам не только это становилось понятным, но чтобы вы заняли свое место. Потому что этот материал не направлен на то, чтобы вы кому-то об этом рассказали. Этот материал направлен на то, чтобы вы заняли свое место. Чтобы вы стали тем, кто вы есть. Поэтому мы с вами очень детально обозначили для себя по Бытие 1 глава, что человек сотворен господствовать. Падение человека как раз было связано с тем, что он не стал господствовать. Потому не господство для человека – это отказываться быть тем, кто он есть, и не делать то, для чего он сотворен. То есть я рассматриваю человека как господствующего духа. Именно для этого он был сотворен. Я могу вам сказать, что для меня всегда оставалось вопросом, в чем же основная миссия человека? И разные деноминации представляли это по-разному. Кто-то сказал, человек сотворен, чтобы славить и хвалить Бога. Я не замечал это в Бытие 1-2 глава. Кто-то сказал, что человек сотворен быть Сыном Божиим. И это не очень просматривалось в Бытие 1-2 глава. Кто-то сказал, человек сотворен для того, чтобы быть семьей Божией и ходить в собрание. Но в Бытие 1-2 глава церкви вообще не было. То есть есть многие вещи, которые, когда смотришь первую, вторую главу книги Бытия, ты этого не находишь. А если там этого нет, послушайте меня внимательно, значит, рассматривать нужно все равно в свете чего-то другого. Что-то другое определяющим является для миссии человека. И как раз ответом для меня стали стихи, что Иисус – последний Адам. Значит, миссия Адама раскрывается в миссии Иисуса. Я для себя уже давно извлек урок, что все, что я не могу увидеть об Адаме, в первой и второй главах книги Бытия, я должен искать в Иисусе, который есть последний Адам. И если я не вижу, как Адам должен был возрастать в мудрости Божией, преуспевать в любви у Бога и у всех остальных творений, то в Иисусе я это вижу. И в целом через Иисуса мне открывается первый Адам, а в первом Адаме я начинаю видеть совершенную волю Божию, которая, возможно, не совсем точно открывается в последнем Адаме. Поэтому первый и последний Адам, они, знаете, как дополняют друг друга. Не заменяют, а дополняют. Я имею в виду в изучении. И вот что касается темы господства, для меня это как раз и стал аспект изучения. Потому что то, что я не вижу в первом Адаме, для меня прекрасно открывается в последнем. Но изучая последнего или изучая первого, я понимаю, что я в первую очередь изучаю, кто я во Христе или в Сыне Божьем, в Иисусе, в Духе Господнем. И вдруг до меня дошло. Когда до меня дошло, мне стало стыдно. Стыдно в том, что столько времени я просто вел себя, знаете, так, как просто живущий на земле. О, Господь, я так благодарен Тебе за такую жизнь. Спасибо Тебе за жизнь. Я понимаю, что это хорошо благодарить Бога. Но жизнь, она включает в себя еще кое-что для человека. Потому что человек живет тогда, когда он есть тот, кто он есть. То есть не просто жизнь кушать, ложиться спать, и все это делать с благодарением. Кушать с благодарением, молиться, ложиться спать с благодарением, вставать с благодарением, ходить с благодарением и все с благодарением. В этом тоже есть часть. Но человек что-то большее, чем просто это делать. И я верю, что шаг за шагом, изучая эту тему, вам все больше будет открываться, когда вы есть тот, кто вы есть. Хорошо, Дашенька, я бы очень просил меньше передвигать. Хорошо. Итак, мы с вами рассматриваем, я считаю, очень важную тему. И я думаю, что она будет иметь свой прогресс или развитие в дальнейшем, в осознании того, что действительно возложено на каждого из нас. И сейчас Дух Божий часто меня касается в молитве в этом вопросе. Когда я молюсь, я осознаю, что моя молитва, которая идет, особенно что касается вопросов применения власти, применения силы, она не может идти просто, вот знаете, дербыр, мы за мир, трошки тихо, трешки шу, так вот. Нет. Я понимаю, что когда Бог творил, что происходило? Как вы думаете? Вот просто на мгновение, когда Бог творил, что происходило вокруг во всем? Я думаю, что все содрогалось. все просто вот так двигалось. И на одной из молитв в Обухове Дух Божий мне сказал, что если вы молитесь со властью, ваш дух должен двигаться. Понимаете, кто как хотите это. Я не буду продолжать, потому что это отдельная тема. И, возможно, она будет включена в завершающих каких-то этапах. Но до меня действительно стало доходить. До меня стало доходить. Что господство никогда не выражается в шептании. Оно никогда не выражается в том, что вы делаете это так, что все засыпают вокруг под ваше господство. Это не господство. И оно никакого отношения к этому не имеет. Хорошо, я немножко зашел вперед, но я в целом хотел бы, чтобы вы понимали, что то, что мы рассматриваем, это не просто очередная тема учебного характера. Эта тема направлена на то, чтобы каждый из нас занял свое место и действительно стал на этой земле тем, через кого это творение будет иметь ответ. Ответ. Потому что то ли вы очищаете, чтобы принести больше плода для Бога, то ли вас обрежут, как ветвь, не приносящую никакой пользы. Скажите, изначально какая миссия была человека?
Господство.
Вы теперь понимаете, за что его могут просто... В чем бесполезность человека? Когда человек... Не Господь. Давайте мы сейчас попросим, чтобы Дух Святой помог нам дать разворот этой темы так, чтобы никто в завершении этих семинаров не занимал больше позицию в молитвенной комнате шептальщика, а действительно осознавал, что если мы поставлены Господом Иисусом на этой земле, то мы должны продолжать что-то, а не быть просто примерными прихожанами, захожанами, а пусть все остается. Давайте помолимся и попросим Духа Святого. Дух Святой, мы просим Тебя, помоги каждому из нас глубоко осознать господство. Мы желаем осознавать это господство, его цель для каждого рожденного свыше. Помоги нам это увидеть и духом, и душой во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, я не заложил небольшое основание на 20 минут. А теперь мы переходим к настоящему материалу. На прошлом уроке мы с вами говорили как раз о миссии, о той миссии, которая была возложена на Адам. Сегодня мы будем говорить с вами об утрате этой миссии, о том, как Адам это все утратил. И я начинаю с Бытие 3 глава, 2 стих, многим вам известный стих. Я бы хотел, чтобы мы еще раз прошли и в некоторых вещах просто утвердились раз, и чтобы уже было и навсегда. Хорошо, читаю. То, о чем спросил падший ангел сатана Еву. Вот что он спросил. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? То есть это был не просто вопрос, это был вопрос, ставящий что-то под сомнение. Что ставил падший ангел под сомнение? Когда мы читаем эти слова, создается впечатление, что, говоря подлинно ли сказал Бог, он ставит под сомнение, не ешьте ни от какого дерева в раю. Подождите, но эти слова, не ешьте ни от какого дерева в раю, были сказаны не Еве, были сказаны Адаму. Это Адам пересказал эти слова. Но когда сатана ставит что-то под сомнение, то в первую очередь он ставит под сомнение то, что выгодно ему. То, что ему даст определенную свободу действий. Я бы хотел, чтобы вы особенно это осознали. Сатана не будет ставить под сомнение что-то, если от этого он ничего не будет иметь. Ему абсолютно неинтересно то, что не дает ему свободы действий в жизни человека. Поэтому в этих словах подлинно ли сказал Бог и то, что он ставил под сомнение. Под сомнение ставилось даже не то, что не ешьте ни от какого дерева, не ешьте от этого дерева. Оставилось под сомнение все, что было сказано Адаму, когда Адам был сотворен. Что Бог сказал Адаму? Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте. Потому что именно эти слова наделяли Адама властью и полномочиями быть Господом над всем творением. Над всем творением. Сатана ставил под сомнение то, что уже было сказано Богом о нем. Сатана подвергал сомнение уже то, кем человек являлся. Для того, чтобы украсть, убить и погубить в жизни человека. Для этого вначале человек должен усомниться в том. Давайте скажем так. Для того, чтобы сатана имел определенную свободу действий, человек должен сомневаться в том, кем он является. Я сейчас вас к этому подвяжу. То есть основная цель сатаны, чтобы человек усомнился в том, кто он уже есть. Кто он уже есть. Возвращаемся в Эдемский сад. Что ответила женщина? И сказала жена змею: плоды с дерева мы можем есть, только плоды дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. То есть я еще раз обозначаю. Давайте и еще раз вернемся к этому очень важному. Сатана поставил под сомнение то, что Бог сказал о человеке, а именно то, кем он является. Давайте сразу кое-что для себя обозначим. Сатана как ангельское существо, исходя из того, что он уже падший, он никогда не меняется, его стратегия не меняется, его цели не меняются. То есть то, что было целью сатаны в Эдемском саду, остается целью сатаны и сейчас. Из чего начал сатана действовать в Эдемском саду? Что он подверг под сомнение? То, кем является человек. Значит, что он будет подвергать сомнению сейчас? То же самое. То же самое. Заметьте, он не у всех будет подвергать это сомнению. Он будет подвергать это сомнению у тех, кто уже имеет отношение с Богом. Поэтому читаем дальше. «И сказал змей жене», после того, как женщина сказала: «Нет, не умрете». «И сказал змей жене: нет, не умрете». То есть сатана продолжает ставить под сомнение уже сказанное Богом прежде о человеке. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Я хочу в словах сатаны ответить один очень важный момент. Сейчас будьте особенно внимательны. То есть прежде чем украсть, как я уже говорил, убить или погубить, сатана в первую очередь подверг сомнению то, кем человек является. Скажите мне теперь, будьте внимательны. Если сатана захочет в вашей жизни иметь определенную свободу действий, что ему нужно сделать в вашей жизни? Посеять сомнения в отношении того, что препятствует его свободе. Если сатана хочет иметь свободу действий в отношении вашего тела, как вы думаете, что ему нужно поставить под сомнение? Что, что? Что ранами Иисуса еще 2000 лет назад вы исцелились. Сатана скажет: если вы 2000 лет назад исцелились, то почему ты болен? И он будет это говорить очень долго. Пока вы не согласитесь с этим или просто не смиритесь. Действительно, удивительно. 2000 лет назад ранами Иисуса я исцелился. Тогда почему я болен? Наверное, я не исцелился. И все. И много думать не надо. И в Писании написано, что не размышляя о теле и крови, от этого многие из вас болеют и немало умирают. Потому что не размышляют о теле и крови, не осознают, что произошло на кресте. Я показал вам только одну сторону. А есть много сторон, которые сатана ставит под сомнение. Потому что для того, чтобы он начал свободно действовать в какой-то сфере вашей жизни, он в первую очередь должен посеять там сомнение. Потому что сомнение делает вас слабым, как духовную личность, созданную по образу и подобию Божьему. Хорошо. Итак, но знает Бог, что в день, которые вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Заметьте, сатана не сказал Еве: «Вы будете как Бог». Что он сказал? «Будете как боги». То есть слово «боги» в данном месте Писания написано с маленькой буквы. Говорящее или делающее ударение на то, что человек на земле. Оно все будет записано на диктофон. Говорящее, что человек, который находится на земле, представляет Бога на земле. Слышите? Возникает вопрос, кого вы представляете? Я буду сразу параллели делать. Писание говорит о том, кого мы представляем, что Иисус есть Господь, господствующих и Царь царствующих. Кого вы представляете на земле? Своего Господа? Вы представляете на земле. Но скажите, можете ли вы представлять Господа, не господствуя? Нет. Значит, вы его можете представлять только тогда, когда вы господствуете. Если вы не господствуете, вы его не представляете. Если вы не царствуете, вы его не представляете. Я думаю, что это достаточно убедительно. Это пришло только что прямо от Духа Божьего. Пусть это будет для вас вызов. Итак, сатана ставил под сомнение то, кем человек уже был на земле. Если провести параллель в отношении того, что сатана говорил Иисусу, то когда Иисус был в искушении от сатаны, сатана ставил под сомнение то, что Иисус Сын Божий. «Если ты Сын Божий». И он 3 раза говорил ему. «Если ты Сын Божий». Он тоже ставит это под сомнение каждому из нас. «Если ты рожден свыше, то тогда где? Если Бог восполнил всякую твою нужду, то тогда где? Если спасся ты и весь дом твой, то посмотри на этого паразита». Он всегда ставит под сомнение. И если вы начинаете с этим сомнением возиться, то спустя какое-то время вы перестаете господствовать, вы перестаете применять по отношению к нему власть, и вы начинаете прислушиваться к этому сомнению, которое начинает развиваться в целенаправленные действия сатаны в вашей жизни. Помните, что одна из важных наших миссий, как созданных по образу и подобию Божьему, это господствовать. Вы реализуетесь тогда, когда вы господствуете. Если вы не господствуетесь, вы как люди не реализуетесь. Пусть у вас это завяжется в одну веревочку. Может, это очень резко для определенных деноминаций или определенных конфессий, которые занимают позицию, скажем так, более раба, чем сына. Но Писание говорит, что в Иисусе мы не рабы. И если апостолы называли себя рабами, то они больше делали ударение на уровень посвящения. На уровень посвящения. Но ни в коем случае не на позицию перед Богом. Не путать эти вещи надо. Уровень посвящения и положение перед Отцом. Хорошо. Итак, сатана ставил под сомнение то, кем дети Божии уже являются. Как вы думаете, что должно было происходить в уме человека после того, что сатана такое сказал? Как вы думаете, о чем бы подумал человек, если бы сатана ему сказал: «Если ты Сын Божий»? О чем должен был подумать человек? Человек тогда бы начал подумать: «Ага, если я еще не Сын Божий, тогда что мне нужно сделать, чтобы я им стал?» Вы понимаете аспекты самоправедности? Попытка быть тем, кем вы уже являетесь, только теперь уже вашим способом. То есть Божьим способом, это по вере, а есть вашим способом, это по делам. Сатана ставит под сомнение, что по вере вы уже дети Божьи. И предлагает вам другой вариант. Дела. Дела. То есть вроде бы звучит как-то все так хорошо. Да, действительно, если я Сын Божий, то я должен, значит, трудиться, показывая Отцу, что я Сын Божий. Действительно. Если у вас такой мотив в труде, то вы пытаетесь создать самоправедность. Мы не говорим о том, что трудиться на Божьей ниве не надо. Но мы говорим, что мы трудимся, потому что мы часть семьи, у нас мотив другой. Мы семья. В семье это нормально делать это. Но мы не трудимся ради того, чтобы доказать Богу, что мы достойны быть Его детьми. Потому что никто из нас не может это доказать. Я показываю вам эти стороны, потому что стратегия до сих пор остается та же. Он не поменялся. И он не меняет своих инструментов. Но сейчас мы делаем ударение в отношении господства. Итак, сатана ставит под сомнение то, кем дети Божии уже являются. И когда сатана проговорил Еве в Эдемском саду, его цель была в том, чтобы человек задумался, подумал, что он еще не является тем, кем его назвал Бог. И подумал, а что нужно для того, чтобы им стать? Вообще в словах сатаны просматривается ответ. Потому что сатана сказал, будете как? Сатана сказал, что после того, как вы это сделаете, вы останетесь прежними, только теперь подниметесь на другой уровень. Он сказал, нет, после того, как вы это сделаете, вы теперь не будете, вы станете как? Как вы думаете, что значит, когда перед вами стоит что-то и говорится о нем? Это как холодильник. Как вы думаете, о чем это говорится? Это говорит о том, что это не холодильник, это как холодильник. Это имитация холодильника. Поэтому, когда вы берете пачечку, на которой написано «крабовые палочки», а внизу маленькими буквами «имитация». Другими словами, то, что там написано, говорит, это как крабовые палочки. Как? Но это не крабовые палочки. Они и близко возле крабов даже не лежали. Как? Я хотел бы, чтобы вы услышали эту фразу. Вот если ты будешь молиться по 2 часа в день, ты будешь как исполненный силой Божией. Точно. Спасибо тебе, Господь, за это откровение. То есть, создается такое впечатление, что у вас ее нету. Вот если ты будешь молиться по 4 часа в день, ты будешь как имеющий дары и плоды Духа Святого. Точно. Естественно, вы 4 часа молиться не сможете. И через 3 часа, когда вы перестанете это делать, вдруг появится обвинитель. Ну что, я же тебе говорил, что по этой причине у тебя нет даров Духа Святого. И все, и пошло. Осуждение, угнетение. Все, в узы попались. И многие так попались в узы. Брат Олег, вы понимаете, вот я решил, поставил цель, пообещал Богу, что я буду делать это каждый день. И у меня это не получилось, и я теперь даже не знаю. И я знаю, от кого приходят такие мысли. Я тоже таким был. О, Господи, для тебя хоть Китай. И сатана, оп, есть. Думаете, много надо? И потом только вы заходите в молитвенную комнату, как насчет Китая? Ты же обещал. И много у него есть таких крючочков, которые висят у вас на спине, а вы даже их не видите. Просто обетянки, которые причем не Дух Божий побуждал вас давать, а побуждал кто-то другой, ставя под сомнение то, кем вы уже являетесь. Что вы просто что-то пообещали. Пообещали то, что реально вы выполнить не сможете по разным причинам. Возможно, еще не время давать такое обещание. Вообще, возможно, его и давать-то не надо, потому что если вы ходите в любви перед Богом, то не надо обещать, просто делайте и все. А если вы хотите зарисоваться, то поймите это детство. Ну, Бог, я для тебя. Да это Он для вас, а не вы для Него. Вы все равно ничего не можете сделать больше того, что уже сделано. Хорошо, постарайтесь эти все вещи увидеть, потому что здесь раскрывается стратегия того духа, который постоянно пытается шептать нам о том, что мы еще кем-то не являемся. Кем-то не являемся. Я для себя сделал такое заключение, что все, что в моем уме ставится под сомнение, у меня с избытком. Хороший, да, вариант? Если вы в чем-то в голове сомневаетесь, значит, у вас этого больше, чем достаточно. Прекрасный вариант. Значит, если я думаю, что я это не могу, то значит, я еще ох, как могу. Хороший вариант. И вы уже как бы всегда взбодрены. Прекрасный вариант. Но это я для себя вывел. Пожалуйста, вы так можете делать, можете и не делать. Хорошо. Итак, когда сатана сказал человеку, будете как, он уже в целом раскрыл, какова цель того, о чем он говорит. А цель была одна, чтобы человек перестал быть и стал как. Потому что для того, чтобы стать как, нужно перестать быть тем, кем ты являешься. Я думаю, что после того, как женщина это услышала, и в принципе не очень над этим размышляла, а у Бога и у Адама она даже и не спрашивала, в этом есть серьезная проблема их, она подумала, как хорошо, как хорошо. Как хорошо быть Богом. Мы сейчас люди, мы человеки, а теперь будем как боги. Она даже не стала этот вопрос рассматривать с Адамом, рассматривать с Богом. Сразу минуя все инстанции, она сразу стала самостоятельно принимать решения. Руководствуясь тем, что она вообще не понимала. Увидела жена, что дерево хорошо для пищи. То есть она поняла, что оно полезное, оказывается. Полезное. Возможно, она подумала, почему Бог от нас это скрывал? Почему Бог от нас это скрывал? Ведь Он же знает, что это для нас хорошо. Мне интересно, почему Он скрывал. У нее появилось определенное любопытство. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи и приятно для глаз. И вожделенно или желанно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Именно этот момент из Писания мы с вами знаем как грехопадение. А вообще слово грех в переводе с древнееврейского означает слово чатах, что означает промах или непопадание в цель. В целом слово грех говорит о том, или делает ударение на то, что существует какая-то определенная Божья воля, которую человек не выполнил. То есть слово грех это не просто, знаете, согрешил или сделал что-то плохо. Нет. Слово грех означает, что сделал то, что делать не должен был. То есть сделал что-то противоположное. То есть грех это делать что-то противоположное. А если вы делаете что-то противоположное, то вы делаете в послушании кому-то другому. То есть грех это послушание. Только не послушание Богу, а послушание кому-то другому. В целом это как раз раскрывает грех. И Писание говорит, что именно через это действие грех вошел в мир. И грехом смерть. То есть заметьте, первое, посредством чего сатана вошел в жизнь людей – это было то, что человек усомнился в том, кем он является. Давайте зафиксируем это для себя. В основах стратегии сатаны первое – подвергнуть сомнению то, кем человек является. Для нас, как рожденных свыше, это прекрасный урок, потому что мы теперь понимаем, что если сатана хочет в нашей жизни построить платформу для свободных своих действий, он будет всегда подвергать сомнению то, кем вы уже являетесь, или то, что у вас уже есть. Он всегда это будет представлять в каком-то свете, что для того, чтобы у вас это было, вам для этого надо. И как всегда предложит что-то, что вы реально этого достичь не можете. Либо если вы будете достигать, то где-то на каком-то этапе вы просто устанете и скажете, это. Вот так действует сатана. Я не раз слышал такие выражения, которые в целом связаны как раз с тем, что сатана ставит задание людям, а не Бог и не Дух Божий. Потому что я понимал изначально, что это задание этот человек выполнить не сможет. Не сможет, потому что он недостаточно организованный, он недостаточно посвященный, он недостаточно, он еще младенец. Но это задание, вот, да, я буду, конечно, вот, бум. И проходит неделя, он, пым, упал. И сатана уже там добивает его, потому что он взял для себя планку, которую Бог ему не ставил. Поэтому будьте внимательны к тому, что говорится вам кем-то. Помните, что есть то, кто вы уже есть. И вы смело можете всегда говорить: «Я есмь тот, кто я есмь». А кто я есмь? Я есть тот, кто я внутри, во мне, все. Тот, кто есть Иисус, я есмь. Все, вот такая позиция. Если Иисус в вас, то вы есть тот, кто он есть. Это должна быть ваша позиция. Давайте так и скажем. Я есть тот, кто Иисус есть. Это пусть будет вам как бы авансом на то, о чем мы вообще говорим. Сатана же придет вам и скажет: ну перестань, кто такой Иисус, а кто ты? И начнет дискуссию с вами вести, почему это не может быть. Ну ты же знаешь, что все согрешили и лишены славы Божьей. Вы скажете: да, знаю. Ну ты же понимаешь, что ты лишенный славы Божьей. Да, действительно, до покаяния именно таким и был. Но пришел Сын Божий, и я принял Его, и теперь уже не я живу. Так что ты понимаешь, с кем ты разговариваешь? Вы должны занять очень жесткую, радикальную позицию. Нам в какой-то степени недостает радикализма в хорошем смысле этого слова. Гуманность преобладает в христианских кругах. Хорошо, пошлите дальше. Потому что мы с вами первое рассмотрели, как сатана начал внедряться в жизнь человека, ставя под сомнение то, кем он уже является, и то, что у него есть. Второе, пошлите, что узнаем, что сатана стал внедрять. Человек, послушав сатану, что произошло? Он вышел из-под божественной власти и встал под власть кого-то другого, а именно падшего ангела. Что тем самым произошло? Образ Божий на земле, а именно человек, стал под власть падшего ангела. То есть, когда человек вышел из-под власти Бога и стал под власть сатаны, человек не перестал существовать как дитя Божие. Но теперь он был как дитя Божие в духе, по качествам духа. Но теперь к этим качествам управлял кто-то другой. Давайте я объясню немножко по-другому. Представьте себе, что ваша рука – это инструмент, который имеет доступ к кнопкам, нажимая на которые выпускаются ракеты и летят в какие-то страны. Покамись вашей рукой обладает Бог, вы на эти кнопки никогда не нажмете. Но вот вашу руку просто кому-то передали в другому, который просто больной, паранойя, постоянно думает, что все хотят его убить. И он не только одним пальцем пытается нажать все кнопки, он хочет всеми пальцами нажать на все кнопки сразу. Вот человек, когда он согрешил, он не перестал быть дитя Божьим. Потому что качество от того, от кого он произошел, в его духе оставались. Но эти качества, эти способности, эти возможности теперь направлялись не во благо всем творениям, а против самого человека. Эти способности. Правда, о каких способностях идет речь? Одно из выражений того, что стало происходить, человек стал придумывать новые формы греха. Его помыслы были зло во всякое время. Есть такие предположения, что были такие формы греха, о которых мы даже сейчас еще не знаем. Потому что когда человек только согрешил, динамика его способностей была такая активная, что грех был, представляете, помыслы о зле во всякое время. Во всякое время. То есть мысли за мыслями были всегда убить, украсть и погубить. И человек в этом возрастал, развивался. Так скажите мне, что такое потоп? Вы понимаете, что такое благость Божья? Кто-то рассматривает потоп как наказание, а я рассматриваю, что потоп – это единственный способ, как можно было остановить вот эти разрушительные процессы. Потому что если бы этого не произошло, земля бы на такой степени наполнилась бы грехом, что люди бы убивали друг друга еще до пришествия Мессии. Это я вам разные стороны показываю, то, что стало происходить на земле. Человек не утратил способность быть действительно влиятельным. Другое дело, что это перешло в руки кого-то другого. У сатаны не появился, то есть сатана не облегся в плоть, как ангельское существо. Но теперь уста человека, как инструмент власти на земле, был во власти сатаны. Если раньше Дух Божий побуждал Адама, скажи, Адам. Адам говорил, и имея инструмент власти, это происходило. То теперь кто-то другой побуждал его говорить. Теперь кто-то другой направлял его в том, что говорить. Знаете, даже в мире люди говорят, бес попутал. Языком наболтал кто-то, о, бес попутал. Не, они говорят правильные вещи, потому что действительно попутал. И заметьте, что одержимость человека проявляется именно в том, что его уста и его тело неконтролируемо им. Так вот, Адам стал первый одержимый, или тот, кому его тело и его уста не подчинялись. Я хочу, чтобы вы это все представляли, потому что это тоже отображает вот движение сатаны. То, над чем вам придется господствовать. Потому что сатана пытается господствовать над вами. Если вы не будете господствовать над ним, он будет постоянно пытаться с разных сторон подбить вас, чтобы господствовать над вами. И если вы займете гуманную позицию, то он достигнет своей цели. Потому что гуманность не является инструментом, которым вы можете сражаться. Вы должны занять очень радикальную, жесткую, наезжающую позицию. Очень, очень жесткую. Хорошо. Итак, когда Адам согрешил, он стал под властью падшего ангельского существа. То есть теперь человек был просто раб, инструмент, который использовал сатана. И законную власть над землей получил сатана. Законную власть над всей землей. Но инструмент власти оставался у человека. А земля вся полностью принадлежала сатане. Вот что написано в книге в Евангелии от Луки, 5 глава, 5-6 стих. «И возведя его, то есть Иисуса, на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной и мгновение ока». Извиняюсь, мгновение времени. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми царствами, семи царствами и славу их, ибо она, власть на земле, передана кем? Адамом мне. И теперь я кому хочу, тому даю. После того, что сделал Адам. Но это все говорилось до крови. До пролития крови, до креста. То есть сатана имел право так говорить, пока Иисус не пошел на крест и не пролил свою кровь. И теперь читаем дальше. Продолжаем читать из книги Бытие. Теперь 3 глава. Читаем с 3 главы. «И открылись глаза у них обоих, у Адама и Евы. И узнали они, что они наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг». Из прочитанного стиха мы видим, что когда Бог возвал к человеку, теперь человек не вел себя так по отношению к Богу, как он это делал раньше. Если раньше Слово Божье влекло человека к себе, то теперь Слово Божье пугало его. Слово Божье производило в духе человека что-то другое, потому что в духе человека находился новый господин, и реакция этого господина на слово – страх. Человек стал переживать новое, ранее неведомое ему переживание – страх. Потому что этот страх исходил от духа, которым был наполнен человек. Потому страх является всегда выражением присутствия духа смерти. В Писании написано, из страха смерти подвержены были рабству. Итак, дух человека с качествами Бога был заточен в темницу греховной плоти. И 5 органов чувств стали тем, посредством чего человек стал управляем и направляем. Человек стал рабом чувств. Чтобы вы понимали, что на сегодняшний день чувства являются цепями. И если вы не будете их контролировать, то посредством чувств кто-то контролировать будет другой вас. Чувства либо во власти вашего духа, Духом Святым, либо через чувства вы во власти кого-то другого. Живущий по плоти Богу угодить не может. И вот что сказано о моменте влияния сатаны на человека, послание к Ефесянам, 2 глава, с 1 по 3 стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам ваших, которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, по чувствам, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, исполняя желания плоти и помыслов. И были по природе или по своему содержанию, содержанию духа, чадами гнева. Итак, человек попал в рабство греха и смерти, а земля при этом утратила истинного господина, попав во власть и влияние духа смерти. Давайте еще раз кое-что обозначу. После того, как Адам согрешил, инструмент власти не был утрачен. Только теперь то, что произносил человек, не было ему во благо. Не было ему во благо. Сатана также говорит человеку, скажи, потому что смерть и жизнь на этой земле во власти языка. Сатана об этом знает. Поэтому сатана побуждает людей проклинать людей. А Слово Божие нам говорит, что из одних и тех же уст не может идти благословение и проклятие. То есть, если вы Божьи, то вы не можете проклинать. Потому что Божьи не проклинают. Уста Божьи не проклинают. Хорошо, я верю, что вы понимаете эти моменты, потому что мы сейчас раскрываем вторую цель сатаны. Вторая цель сатаны была – это контролировать человека и направлять инструмент власти против самого человека. Читаем дальше. «Сказал Господь Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене, «Что это ты сделала?» Жена сказала, «Змей обольстил меня, и я ела». И сказал Господь Бог змею, «За то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобой и между женой. И между семенем твоим и между семенем ее. Оно, семя твое, будет жалить, поражать тебя в голову. Семя жены будет поражать тебя в голову. А ты будешь жалить его в пяту». А вот следующие слова, я бы хотел, чтобы вы особенно внимательно послушали. Потому что следующие слова раскрывают то, что теперь будет происходить в жизни человека. Давайте здесь немножко остановимся. То, что я буду сейчас читать, является проявлением господства в жизни человека, кого-то другого. Другими словами, то, что я буду сейчас читать, говорит о том, что человек будет под господством кого-то другого. Не он господствует, а кто-то другой над ним. Значит, если вы видите это в своей жизни, это значит, что кто-то господствует. Или в жизни кого-то это кто-то господствует. Послушайте, жене сказал, умножаю, умножу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей. И к мужу твоему, в лечение твое, и он будет господствовать над тобой. Это не благословение. это не благословение. Это есть как раз проявление его отсутствия. Адам уже сказал, за то, что ты послушался голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал, сказав, не ешь от него. Проклята земля за тебя. Со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Почему? Потому что теперь ты раб. Тернии и волчи произрастит она тебе. И будешь питаться полевой травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратись. Другими словами, Бог сказал, теперь ты не духовное творение. Теперь ты плоской. Теперь ты плоть. А учитывая, что ты плоть, то ты возвратишься туда, куда возвращается плоть. Все. То есть Бог ему сразу обозначил, что он как личность уже не существует. Человек существует, или правильнее сказать, человек живет тогда, когда он господствует. Потому что он сотворен господствовать. А когда человек не господствует, он плоть, плотской, прах. Я хочу, чтобы вас жестко это вошло. Потому что, возможно, вам нужно вообще поменять молитвенную стратегию, поменять молитвенную жизнь, поменять все. Возможно, вы заходите в комнату как профессиональный плакальщик. О, Боже, если есть на то твоя воля. А может, нет. А может, ты мне подскажешь. А может быть, И вы как профессиональный плакальщик думаете, что именно через слезы Царство Божие открывает свои небеса, изливаются все благословения до избытка. Может, я немножко утрирую, но на сегодняшний день все творение продолжает стенать. И я не снимаю ответственность с Божьего народа за то, что происходит на Украине. Потому что кому, как нерожденным свыше, дана власть связывать и развязывать. Но когда верующие начинают молиться как плакальщики, а нужно применять власть, то неудивительно, что происходит то, что происходит. В Писании написано, что свяжете на земле. Неужели Бог пошутил? Другое дело, верующие так связывают, что это вообще не связывание. Это, знаете, как бантиком подарочным перевязали. А Иисус учил, что если вы свяжете господина дома, то, пожалуйста, расхищайте дом. Связали сильного, все, расхищайте все, что у него есть. Даю вам власть. Это все нам дано. Отсутствие практики господства. Мы очень заняты, у нас много дел, поймите. Скажите, у вас дела господства или дела как прокормиться? И в этом есть как раз вот этот аспект, что когда человек занят тем, как прокормиться, он не выполняет свою миссию. Я не говорю, что это не важно. Но поймите, с вас спросят не за то, что вы ели или чего вы не ели. С вас спросят за то, что выполняли вы свою миссию на земле и не выполняли. Вас не будут спрашивать даже, в какую церковь вы ходили, когда вы предстанете пред Господом. Вас даже не будут спрашивать, какой конфессии и деноминации. Вас не будут спрашивать даже, молились вы в духе или не молились. Потому что все это нужно только для одной цели. Если вы эту цель не преследовали, все, вопрос снят. Вопрос снят. Наша миссия – это продолжать начатое Господом. Продолжать. Понимаете, Наша миссия не продолжать начатое Адамом и утраченное Адамом. Наша миссия продолжать начатое Господом. А что начал Господь? А ну напомните мне, что начал Господь Иисус? Возможно, для вас это очень тяжелый вопрос. Видите, все по-разному. А еще что начал Иисус? А ну скажите мне, что еще начал Иисус? А где уверенный ответ? Еще какие варианты? Первое, что начал Иисус, утверждать Царство Божие на земле, как на небе. И эта эстафета теперь кому передана? Вам. Вы утверждаете Царство Божие? А вы знаете, что Царство Божие без господства не утверждается? Вы не можете утверждать Царство, не проявляя господство, потому что бесы засмеют вас. Беса засмеют. Царство утверждается только через применение господства. И если вы хотите утверждать царство Божье у себя дома, господствуйте. Господствуйте. Вы хотите утверждать царство Божье в своем теле? Господствуйте. Вы хотите утверждать царство Божье? Господствуйте. И вы никогда не сможете утверждать царство, не господствуя. Потому что бесы никогда добровольно ничего вам не отдадут. А слезами вы их не выгоните. Царство тьмы никогда не занимает позицию, а мы вас ждали. Царство тьмы всегда занимает позицию, ты кто? Да тебе еще столько нужно сделать, чтобы ты мог противостать нам. Потому что они поставят под сомнение сразу, что у вас есть власть в имени Иисуса. У тебя власть в имени Иисуса. Там перестань. Ты когда последний раз Библию читал? Ага, да? Что ж ты молчишь-то? Стыдно? Вот тоже. А говоришь, власть во имени Иисуса. Иди читай. Они будут вас стыдить. Они будут стыдить вас за то, что вы делаете. Будут стыдить за то, что вы ничего не делаете. А если вы что-то делаете, будут стыдить, что вы делаете это мало. Они все по-любому будут вас стыдить. Вы молитесь 2 часа, будут следить за то, что не 3. Вы молитесь 5 минут, будут следить за то, что 5 минут. Всегда будут стыдить. Если вы думаете, что вас перестанут стыдить, вы ошибаетесь. Потому что покамись вокруг нас царство тьмы, нас будут стыдить, нас будут оскорблять, нас будут пинать, нас будут... Потому что мы те, кто должны утверждать царство Божье. Займите эту жесткую позицию. Меня самого это касается, когда я вам сейчас это говорю. Потому что я понимаю, это то, для чего я рожден свыше. Я не рожден свыше, чтобы часть какой-то стать, знаете, часть какой-то, стать частью какой-то деноминации и утверждать деноминацию. Наша деноминация считает, что это должно быть так. А ваша деноминация не согласна? Анафеме вашу деноминацию. У нас сказали, что это должно быть так. А у вас? А у вас вообще своя Библия? Не согласен с вами. Все. Кому это надо? Я это для себя в целом говорю. Потому что пусть это и для меня будет хороший урок. Чтобы я никогда не представлял деноминацию, конфессию или какую-то группу единомышленников, и в этом нету Царства Божьего. Каждый из нас должен утверждать Царство Господа Иисуса. Это жесткий, радикальный подход, который никогда гуманизмом не отличался. Поэтому Иисусу несложно было назвать книжников и фарисеев «гробы окрашенные». Я понимаю, что мы не будем, конечно, называть какие-то деноминации там «гробы окрашенные». Мы этого делать не будем. Но с другой стороны, давайте начнем в первую очередь себя в отношении и в окружении. Все. И ваше тело, наверное, должно быть первым в списке, в отношении которого вам нужно предъявить господство. Первым. У многих первым. Потому что многие думают, брат Олег, дайте, помолитесь со мной за мудрость, чтобы у меня было больше молитвенного времени. А во сколько вы встаете? Ну, 9, как всегда, как положено. Помолитесь, чтобы у меня было больше молитвенного времени, потому что я встаю в 9, ложусь в час, у меня нет времени, у меня все расписано. А что вы встаете в 9? Я это все говорю к тому, что первый объект для господства – это вы сами. Есть те вещи, которые вам нужно просто себе запретить делать. И быть очень диктаторским в этом вопросе. Вы сами знаете, о чем идет речь. Итак, что происходит с человеком после того, как он пал? После того, как человек пал, слова «наполняйте землю, обладайте ею» и «владычество» больше не были такими, которыми в жизни человека могли производить определенную работу. Потому что человек автоматически стал под падших ангельских существ. Все. Теперь он должен был выполнять то, что они ему говорили. То есть фактически сатана, то есть человек Адам, стал учеником и последователем падшего ангела. Как вы думаете, чему мог научить падший ангел человека? Кроме того, что он сам знал, ничему другому. А что знал падший ангел? Во-первых, он ничего не знал о творческой жизни, а именно о применении власти, о применении творческой силы. Он ничего не знал. Но он знал только украсть, убить и погубить. Украсть, убить и погубить. Это все, о чем он постоянно думал. И несложно догадаться, что именно это стало в мыслях, в словах и в действиях человека. То есть господство стало быть направленное не для того, чтобы творить волю Божию, а чтобы убивать людей, созданных по образу и подобию Божьему. И на сегодняшний день, всякий раз, когда господство направлено против человека, я сразу знаю, от кого это исходит. Сразу. Даже долго думать не надо. Писание говорит, что если кто ненавидит человека, тот человека убийца. Очень жесткое, радикальное место Писания. Ненавидите? Все, человека убийца. Не будете человека убийца, а уже человека убийца. Чтобы стать человека убийца, нужно просто никого-то ненавидеть. А если вы человека убийца, то посеявшему смерть, пожинаю смерть. Все. Я сейчас не буду сильно развивать эту мысль, но достаточно несложно догадаться, к чему приводит человека убийство даже в такой форме. Оно приведет к жатве смерти. И человек, руководствуясь тем господином, который был у него, стал вместо того, чтобы брать власть, приспосабливаться, вместо того, чтобы влиять, подстраиваться, вместо того, чтобы изменять, стал комментировать, вместо того, чтобы творить, стал смиряться с тем, что есть, вместо того, чтобы насаждать, плыть по течению этого мира, вместо того, чтобы формировать, оставаться тем, кто он есть. Все. Все. Никакого противостояния. Все. Просто пошел в оборот. Возможно, когда вы слушаете то, о чем я говорю, вы где-то прочувствуете и свое состояние. Что вы просто идете на работу, просто с нее приходите, просто помолились, просто вышли, никого при этом не переехали, ни на кого не наехали в духовном мире. Никого в духовном мире не зацепили. Ваши молитвы, скажу вам, они потихонечку начнут разворачиваться против вас. В первую очередь мы поставлены господствовать, утверждать царство Господа Иисуса. И если вы строите свое царство, то мне несложно догадаться, к чему вы придете. Вы придете к тому дню, когда вы будете стоять на развалинах этого царства. Не стройте свое царство и не утверждайте его. Мне нравится такой яркий пророческий пример, что дом царя Соломона был при царском доме, то есть при доме Божьем. При. Вот стройте царство Божие, а ваш домик пусть будет при. Хороший вариант. А то другую позицию не занимайте. Я пришел тоже к этому, поймите. Я вам точно могу сказать, я в свое время тоже строил свое царство. Потому что многие вещи, которыми я с вами делюсь, у меня даже и представления не было. Мне всегда казалось, что Иисус Господь, а мы его подданные, которые должны сидеть в его чертогах и радоваться тому, что Иисус Господь. Детское мышление. И теперь я понимаю, что это мышление во многом просто связывало мне руки. И это мышление нравилось только одной личности, сатане. Потому что я не был активным в должной степени и не вступал в определенные сражения тоже в должной степени. И это в какой-то степени делало меня не сколько борцом и утверждающим Царство Божие, сколько просто плывущим по течению христианской жизни. Хорошо. Итак, мы сейчас начнем с вами говорить о том, что сатана стал насаждать в умы людей. Мы часто об этом говорим, но я еще раз хочу это утвердить. После того, как человек согрешил, После того, как человек стал наполненный духом смерти, сна стал заполнять и ум человека. И то, чем он стал заполнять его ум, в Библии названо мудрость земная, душевная, бесовская. Хотите, я вам скажу, что это за мудрость? Это мудрость рабов. Потому что ангелы, они являются служебными духами. А те ангелы, которые пали, они вообще являются рабами, которые взбунтовались. Мудрость ангелов – это мудрость рабов. Это будет очень четко выраженная мысль. Кто такой раб? Это человек, находящийся в чьей-то собственности. Мудрость рабов – это когда он вообще не имеет никакого собственного взгляда. Никакого. Раб есть раб. И если этот мир, эта система говорит «все», она говорит, ну, все так, все. Никакого противостояния. Мой вам совет на основании Слова Божьего. Рассматривайте себя и свою жизнь только в свете того, что вы подданы царя, который является Иисус. И если Иисус сказал, что вы не от мира сего, то не рассматривайте себя в свете всего происходящего. Либо вы займете такую позицию, либо вы будете всегда отождествлять себя со всем, что постигает этот мир. Дух Божий мне сказал, Иисус держит тебя в руке своей, и никто не похитит тебя из руки Его. Ну, аминь. Аминь. И я занимаю такую позицию, что никто не похитит меня из руки Господа. Все. Я занимаю очень жесткую, радикальную позицию. Ну, брат Олег, вы же понимаете, и даже не хочу понимать. Все. Моя позиция. Я должен быть тем, кто утверждает царство Господа на этой земле. А мудрость рабов, или мудрость земная, душевная, бесовская, она как раз направлена на то, чтобы вы этого не делали. И она пока имеет место в умах, она как раз выражается в гуманности, в лояльности, в снисходительности к проклятию. Ну, брат Олег, ну не надо же быть таким жестким. Ну все же умрут когда-то. Ну, умрет раньше, умрет позже. Подождите, ну ему 16 лет. Ну, раньше попадет туда. Если бы это был ваш ребенок, вы бы так не говорили. Если бы это был ваш родственник, вы бы так не говорили. Занимайте радикальную позицию. Я не говорю, что вы сразу придете к этому, что у вас будет достаточно радикальная, жесткая позиция. Но начните это в молитвенной комнате. Начните это в первую очередь с молитв. Чтобы ваша молитва это не была похоронная песня, о чем вы молитесь, я гоняю бесов, это в каком шептании вы изгнали их? Занимайте эту позицию. Я думаю, что сатана проделал огромную работу, чтобы молитва верующих это было шептание. Чтобы вместо слова «иди помолись» можно было сказать «иди пошепчи». «Иди пошепчи». Я молюсь духовной бранью про себя. Я не пытаюсь кого-то сейчас обвинить или оскорбить, но я это говорю и к самому себе. Говорю и к самому себе, что если мы утверждаем царство Господа, то царство Господа не утверждается похоронным собранием. Пусть это будет для вас довольно-таки радикальный подход. Итак, что такое мудрость земная, душевная, бесовская, которую сатана стал насаждать в умы людей? Первое слово обозначу «земная». И оно делает ударение на физический мир, на сферу плоти, на ее потребности. Поэтому все, что пытается вкладывать сатана в умы людей, это фокус на потребности, на естественные физические потребности. Казалось бы, что здесь плохого? Естественно, да никто не говорит, что это плохо. Но если это все, чем занято ваше внимание, если это все, на что сфокусирована ваша цель жизни и ради чего вы применяете себя, то это уже относится к мудрости земной. Мы не говорим то, что кушать не надо. Мы не говорим о том, что тепло одеваться не надо и согреваться. Нет. Но поймите, у этого всего должна быть цель. А ну напомните мне, какая цель у этого всего должна быть? Утверждать Царство Господа. Поэтому мы должны быть сыты, чтобы утверждать Царство Божье. Мы должны быть одеты, чтобы утверждать Царство Божье. Тогда у нас во всем будет правильный фокус и мотив. Пойду-ка я хорошо покушаю. Затем, потому что мне предстоит такая молитвенная работа, что я хочу, чтобы она могла долго быть. Эти все вещи. Так, мне нужно сегодня потеплее одеться. Почему? А я собираюсь сейчас тут сражаться, и чтобы не остыть. Пусть у вас будет во всем мотив только один, утверждает Царство Господа. Мудрость земная же, она фокусирует внимание на потребности тела человека, все внимание на его, на тело, все вокруг тела, все знания для тела и все, 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 все. Ничего плохого в этом нету, если в этом заложена правильная цель. Правильная цель. Поэтому мудрость земная в целом – это искаженный сатаной земной порядок ценностей, обучающий человека, как рабски существовать, но не господствовать. Поэтому на сегодняшний день люди используют гербициды, потому что они не господствуют. Они не запрещают погоде, они вообще с погодой не разговаривают. Поэтому вместо того, чтобы говорить с погодой, они гербицидами засыпают все. Потому что они не могут повлиять на погоду. Не, они могут, но в своем уме они рабы. Слово «душевное» говорит о том, посредством чего эта мудрость имеет место внедрения и реализации через органы чувств в ум человека. Слово «бесовское» говорит о бестелых или ограниченных падших ангельских существах, об ихнем методе жизни или существования. То есть мудрость земная, душевная, бесовская – это мудрость ангельских, зависимых, падших ангельских существ. Это их мудрость, это их порядок ценностей. Но мы созданы по образу и подобию Божьему. Поэтому мудрость, которая нам присуща, это мудрость нашего Господа. А мы чем и умеем ум? Если вы хотите, чтобы он проявлялся, то вам нужно начинать господствовать, утверждать Царство Господа Иисуса. Попробуйте просканировать себя в молитвенной комнате. Вы молитесь, соответствующе вашему Господу. Либо вы плаваете из комнаты в комнату. Просканируйте себя, проверьте себя, проанализируйте себя, чтобы каждый из вас мог действительно стать тем, кто вы есть. Уже. Мы учимся. Я говорю, что это учебный процесс. Но пусть этот учебный процесс идет в русле того, кто вы есть. И не делает вас тем, кем вы не являетесь. Поэтому никогда не относитесь снисходительно с тем, что вас раздражает. Если собака лает на улице уже второй час, а вы, ну кто же, где ж хозяин, где ж хозяин? Да запретите этому бесу использовать эту собаку. А вон там музыка на втором этаже играет. И вы молчите? Ну, наверное, она вам нравится. Да нет, я уже не могу заснуть час. И что вы делаете? Ну, стараюсь заснуть. Наша брань не против плоти и крови, но против начальств. Если вы не осознаете эту простую истину, то вы всегда будете занимать позицию, которому говорят, что делать и чего не делать. Займите позицию того, кто вы есть. И начните это с ваших молитвенных комнат. Возможно, сейчас вам, когда вы собираетесь где-то, вам тяжело громко молиться, тяжело утверждать власть в имени Иисуса. Делайте это дома. Практикуйте это дом, чтобы когда вы будете уже в каком-то собрании, чтобы у вас было достаточно дерзновения применять власть в имени Иисуса, применять имя Иисуса и применять все, что вам доступно, как детям Божьим. Тогда у вас будет меняться отношение. Но поймите, Либо вы живете, либо живет в вас Господь. А если уже не вы живете, но живет в вас Дух Господень, то проявляйте господство, если у вас Дух Господень, господство. Давайте мы сейчас поблагодарим Иисуса за то, что Он, как любящий Господь, все-таки трудится над нами, чтобы каждый из нас занял свое место, и чтобы Царство Господа Иисуса утверждалось, особенно в жизни Его подданных, чтобы Его подданные действительно несли Его Царство на этой земле, и всякое место, на которое ступит нога Его подданных, чтобы оно утверждалось для Царства Господа. Для Царства Господа. Господь Иисус, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам миссию каждого из нас. Открываешь каждому из нас, чем мы должны заниматься на этой земле в это время. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены Духом Твоим, мы благословлены способностями Твоими, и мы верим, Иисус, что Ты Господь. И мы уже осознаем, что уже не мы живем, а живет в нас Дух Господства. Дух Господства, Дух Господа нашего. Спасибо Тебе, Иисус. И давайте какое-то время промолимся в Духе, позволяя Духу Господства еще раз и еще раз утверждать нас в этом откровении и наставлении. Спасибо Тебе, Дух Святой, наполняй нас и утверждай нас во имя Иисуса. И мы принимаем с благодарением. Иисус, Ты Господь. И да уходит всякое царство тьмы во всякой форме его проявления. Да не будет его на этом месте во имя Иисуса. Уля ради фобис переди кама тучия. Сенди фобис пеля ради фобис переди кама тучия. Сенди фобис пеля ради фомасая. Сенди фобис пеля ради кама тучия фобис пеля ради фомасая. Сенди фобис пеля ради кама тучия. Сенди фобис пеля ради фобис переди кама тучия. Сенди фобис пеля ради кама тучия. Спасибо Тебе, Иисус. Ты Господь над всяком плотью во имя Иисуса. Пеляриди фобис переди кама тучия. Сенди фобис пеляриди фомасая. Иисус, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты наполняешь каждого из нас осознанием того, что нам нужно делать на этой земле, будучи Твоими подданными. Уляриди фобис переди кама тучия. Сенди фобис пеляриди фомас пеляриди кама шифомасая. Сенди фобис пеляриди фобис переди кама тучия. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Уляриди фобис переди кама тучия. Сенди фобис пеляриди фобис пеляриди кама тучия. Сенди фобис переди кама тучия. Сестра, у которой кашель, подойдите сюда, я сейчас за вас помолимся все вместе. Не стесняйтесь, да? У нас есть. Давайте мы помолимся за ваше тело, которое также принадлежит Господу. И этого кашля не должно быть в этом теле. Молитесь в духе, молитесь в духе. Господь, спасибо Тебе за этот храм во имя Иисуса. И я беру власть над источником кашля. Я приказываю Тебе кашель. Оставь это тело во имя Иисуса. Каждый источник кашля. Оставь это тело во имя Иисуса. И да будет разрушено всякое влияние кашля на это тело во имя Иисуса. Тело будет свободно от кашля во всякой форме его проявления. И прямо сейчас во имя Иисуса мы высвобождаем это тело от кашля в любой форме его проявления. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Вдохните громко. Во имя Иисуса. Тело свободно от кашля. Во имя Иисуса. Иисус, Ты Господь над этим телом. И это тело свободно от кашля навсегда во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Ты Господь. Утверждайте господство Иисуса над своим телом. Утверждайте господство Иисуса в своих семьях, в своих домах. Иисус Господь, а вы Ему подданы для того, чтобы утверждать Его Царство на всяком месте. На всяком месте. Иисус, спасибо Тебе за Твое господство. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твое господство. Мы благодарны Тебе за то, что Ты трудишься над каждым из нас, что мы были достойны своего Господа, представляя Его во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь, и помоги нам эффективно возрастать в том, о чем Ты говоришь нам. Помоги нам эффективно укореняться и утверждаться, чтобы мы являлись славу Твою и наполнялись познанием славы Твоей, Ты, Господь. И мы благодарны Тебе за эту огромную честь быть подданными Твоими. Спасибо Тебе. Трудись над нами, Иисус. Трудись над каждым из нас. Мы желаем утверждать Твое Царство. И Господь Иисус, если кто-то из нас строит свое царство, то помоги Духом Твоим увидеть это и убрать все, что не является Твоим царством. Помоги Духом Твоим, Господь. Пусть лучше откроется в огне Святого Духа, чем это откроется, как нагота в мире сем. Духом Твоим открывай, Господь. Духом Твоим просвещай. И помоги каждому молящемуся привести порядок в свою жизнь, чтобы каждый молящийся мог наполняться познанием славы Господа во имя Иисуса. И Господь Иисус, я молюсь за каждого молящегося. Сэнди фобис пэляри ди фобис пэри ди кама тучия. Сэнди пэляри ди каба тучия фобис пэляри ди кама шифо масая. Бегума шифобис пэляри ди кама тучия. Сэнди фобис пэляри ди кама шифо масая. Сэнди фобис пэгума шифо масая. Да утверждается Царство Господа в ихнем духе, душе, теле во имя Иисуса. Пэгума тучия. Фобис пэляри ди фобис пэри ди кама шифо масая. Знаю, запрещаю тебе касаться ихних тел во имя Иисуса. Убери свои руки от ихних тел. И прямо сейчас во имя Иисуса. Беляриди фобис переди кама тучия. Сэнди фобис пеляриди кама шифомаса. Если кто-то испытывает сейчас удушающее давление, подойдите сюда. Если кто-то испытывает тошноту, тоже подойдите сюда. Сэнди фобис пеляриди фобис переди кама тучия. Сэнди фобис пеляриди фобис переди кама шифомаса. Молитесь в духе. Сэнди фобис пеляриди фобис переди кама тучия. Сэнди фобис пеляриди кама шифомаса. Да обличаются дела тьмы. Да обличаются дела тьмы. Уля реди фобис переди кама тучия. Сэнди фобис пеляриди кама тучия. Сэнди фобис пеляриди кама тучия. Если вы испытываете удушающее такое давление, которое мешает вам молиться, которое встает на пути в вашем горле что-то удерживать, выйдите сюда, мы за вас помолимся. Уля реди фобис переди кама тучия. Сэнди фобис пеляриди кама тучия. Фобис пеляриди кама шифомасая. Сэнди фомасая. Иисус, Ты Господь этого тела. И Тебе дана власть над этим телом. Спасибо Тебе, Иисус, Ты Господь. И я обращаюсь к источнику души. И говорю прямо сейчас. Оставь это тело во имя Иисуса. Я высвобождаю это тело от влияния удушья прямо сейчас. Выйди удушья по имя Иисуса. По имя Иисуса. Тело, будь свободным от удушья во имя Иисуса. Беляриди фобис пей гумаш фобис пеляриди кама тучия. Сэнди фобис пеляриди кама шифомасай. Удушья полностью оставит тело во имя Иисуса. Полностью оставить тело прямо сейчас во имя Иисуса. Бегума шифома, спеля редикама шифома. Тело ты объявляешься свободным от удушья навсегда во имя Иисуса. Бегума шифома, полная свобода во имя Иисуса. Бегума шифома, спеля редикама шифома. Если кто-то еще испытывает удушье, подходите, уля реди фобис переди кама шифомаса. Сэнди фобис пеля реди кама тучия. Если кто-то испытывает немощь, такую прямо нависающую немощь, тоже подходите. Пеля реди фобис переди кама тучия. Сэнди фобис пеля реди кама шифомас пеля реди кама шифомаса. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Мы благодарны Тебе. И я обращаюсь к Тебе, дух страха, и говорю, оставь это тело. Оставь этот ум во имя Иисуса. Уйди, дух страха, убери свои руки от этого ума и от этого тела. Во имя Иисус, я запрещаю тебе сеять страх по поводу этого тела и этой жизни. Во имя Иисуса, я высвобождаю этот ум от влияния страха во имя Иисуса. Во имя Иисуса, будь свободным во имя Иисуса. Дух Святой, спасибо тебе, спасибо тебе. Спасибо тебе. Я призываю защиту крови Иисуса на этот ум и на это тело во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе, Иисус. Ты Господь. Ты Господь. Ты Господь. Ты Господь. Уля ради фобис переди камаши фомаса. Если Дух Святой побуждает вас молиться за какую-то сферу вашей жизни, молитесь сейчас. Пророчествуйте. Иисус, спасибо тебе, мы благословляем тебя и благодарим тебя за твое господство, спасибо тебе, Иисус. Мы также молимся в согласии за каждого участника в интернет-классе, и мы в согласии провозглашаем, что Иисус Господь, их духа, души и тела, во имя Иисуса, сатана, убери свои руки от них, во имя Иисуса. Убери свои руки от их тел. Убери свои руки от их имущества. Во имя Иисуса. И я разрушаю всякое твое проклятие, сатана. И запрещаю тебе касаться их. Во имя Иисуса. Бегумаш, фобис, пеляреди, фобис, переди, каматучия. И Дух Божий говорит, что придя домой, сделайте буквально Божий поход по своей квартире, утверждая господство Иисуса. По всей своей квартире пройдитесь и утверждайте господство над собственным, над имуществом, над всем утверждайте господство Иисуса. Утверждайте господство Иисуса. Что утвердите на земле, то будет подкреплено на небе. Не молчите. Подходите, утверждайте, насаждайте, начиная с самого парадного. Объявляйте, что Иисус Господь в этом парадном. Иисус Господь в этом доме. Иисус Господь в этом лифте. Иисусу принадлежит лифт во имя Иисуса. Запрещайте сатане писать, рисовать парадных. Начинайте утверждать власть Иисуса. Во всяком месте, на котором вы находитесь. Во всяком месте, на котором вы находитесь. Спасибо тебе, Иисус. Мы благословлены тем, что ты начинаешь делать. Мы благословлены тем, что ты делаешь. Мы благодарны тебе, Иисус. Спасибо тебе за то, что ты не оставляешь нас прежними. Иисус, спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе. Мы благословляем тебя и благодарим тебя за это служение и за то, чему ты учишь нас, своих подданных. Мы благодарны тебе, Иисус. Благословляем тебя и благодарим тебя. И мы верим, Иисус, и продолжаем стоять на слове, что в власти твоей находятся все материальные ценности. Ибо вся земля и все, что на ней, принадлежит тебе, Иисус. Мы верим это, и мы принимаем, что богатство из рук нечестивых переходит в руки праведных. Мы принимаем это, Господь. И мы, будучи верующими Слову Божьему, что Бог, дающий семя сеющему хлеб, пищу и дает обилие посеянным, берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса и благодарим тебя, Господь Иисус, что ты даешь обилие посеянным, а тебя с нами связываем и запрещаем тебе касаться урожая с этого семени. Во имя Иисуса мы высвобождаем урожай. Да приходит он в руки сеющих прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Мы принимаем быть богатыми и щедрыми на всякое доброе дело. Спасибо тебе, Господь, за то, что добрые дела никогда и никем не будут ограничены во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе, Господь, за то, что ты будешь продолжать нас учить, наставлять, вести, чтобы каждый из нас, утверждая Царство твое, утверждал его в силе Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь.